Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня понедельник, 17 апреля, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение ближайших 20 минут вот о чем мы будем говорить. Музыкант Юрий Шевчук из Палаты в России подготовила законопроект о защите театров и выставок от активистов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, это новость, которая только что появилась на лентах новостей, не смог принять заявление в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг «Новой газеты» из-за публикаций о якобы имевших место преследованиях представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Подготовленный по этому вопросу членом СПЧ Никитинским проект документа набрал менее половины голосов и опубликован как заявление членов Совета на сайте СПЧ. До этого появились сообщения о том, что лидер группы ДДТ, музыкант Юрий Шевчук, опубликовал обращение к министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову. В этом тексте музыкант призывает власти республики провести собственное расследование, по словам публикации в «Новой газете», и если факты не подтвердятся, это прямая цитата из Шевчука, подавать в суд. Кстати, так всегда нам говорит и Владимир Путин. А по мнению музыканта, журналисты «Новой» бьются за конституционные права, а СМИ нужны для того, чтобы, указывая на недостатки, помогать строить светлую, просвещенную, добрую и сильную Россию. Музыкант отмечает, что ему известна боль чеченского народа, который пережил сталинские репрессии. Его прадед Мулла был расстрелян в Башкирии в 1937 году, так же, как и его дед, а он был приверженцем христианской веры. «Нельзя нам то беззаконие перетаскивать в 21 век». И возвращаюсь я к тексту Юрия Шевчука. «Казнить друг друга без суда и следствия. Будьте добры, успокойте людей. Нужно все проблемы решать цивилизованным путем». Лидер ДДТ обращается к министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову. И Джамбулат Умаров прямо сейчас с нами на прямой связи. Джамбулат Вахидович, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Вы уже читали этот текст Юрия Шевчука, и как он к вам попал?
Ну, если такой человек, как Юрий Шевчук, обращается ко мне, как я могу оставить это без внимания? Конечно, читал.
Но вам напрямую прислали этот текст, или вы ознакомились с тем, что написано в средствах массовой информации?
Я такой же читатель, как все остальные граждане России, я ознакомился с материалом из «Эхо».
Итак, вы ознакомились с материалом, что вы скажете в ответ?
Вы знаете, в ответ я могу сказать, что я благодарен господину Шевчуку за то, что он подал голос разума, за то, что этот человек, будучи поэтом, причем глубоким поэтом, творческим человеком, вот пропустил как раз через те струны своего душевного состояния всю эту проблематику, через которую должен пропустить настоящий человек, настоящая личность. И я считаю, что это заявление является актом доброй воли, актом попытки нахождения каких-то точек соприкосновения для того, чтобы мы вот рядом российских СМИ, с которыми идет сейчас определенная полемика, установили все-таки какие-то мосты, ну, если не сотрудничество, то во всяком случае вменяемого диалога.
Как это можно сделать с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, давайте по порядку. Если речь идет о моем обращении к господину Муратову, я его считаю вменяемым человеком, адекватным человеком. Да, у нас могут быть, мы оппоненты, мы во многим, так сказать, вопросам далеко не сходимся, но тем не менее. Я считаю, что здесь нет, скажем, перепалки, как я уже выразился, между властями Чеченской Республики и «Новой газетой». Ради бога, пускай, если они не согласны с нашей линией, это их право. Мы тоже с многими вещами не согласны, но в данном случае затронуты как бы нервные рецепторы целого народа. Нарушено, они повели себя как слоны, как мамонты, да, в посудной лавке. И нельзя вести какие-то расследования, разбираться в правах человека и тем более защищать их, уничтожая, прерывая, разрушая вот вековые традиции народа, древнего народа, который берет своего начала из вообще древнейших цивилизаций. Этого делать нельзя, потому что ни Венедиктовы, ни Милашины, ни другие, не они устанавливали эти атаки на Северном Кавказе. Возмущен, кстати, не только чеченский народ, возмущен весь Северный Кавказ, потому что та тематика, которая совершенно просто, как это можно было бы сделать в Голландии, да, где-нибудь там в свободной, во Франции или какой-нибудь другой либеральной стране, то на Кавказе это не проходит. На Кавказе это совершенно другой эфир, это совершенно другое пространство, это другой менталитет, это другое мышление. Это другие нервы, это совершенно иное восприятие, это нужно понимать. Поэтому все, что я перечислил, было разорвано было в клочья. Это было вторжение вот такую сакральную, я бы сказал, среду.
И все-таки вы сказали, что Кавказ не либеральная страна, но Кавказ, о котором говорим мы, это часть Российской Федерации, здесь действует Конституция Российской Федерации и все остальное. Но ведь журналисты-то говорят о угрожающей агрессивной реакции.
Юрий, я не говорил, что Кавказ это либеральная страна. Я, если вы хотите услышать то, что я думаю о российском Северном Кавказе, так вот российский Северный Кавказ это не только часть России, причем неделимая, да, неотъемлемая. Это авангард борьбы с международным терроризмом. Это авангард борьбы за семейные ценности. Это авангард борьбы за нашу с вами независимость, за наш суверенитет, потому что все основные силы и информационно-террористические, и просто, так сказать, подрывные, диверсионные, связанные с вылазками, нападениями, в том числе на наши с вами метро, вокзалы и так далее, да, это центр этой борьбы как раз сегодня находится на российском Северном Кавказе. Вот как бы и эту ситуацию нужно учитывать. Это я к вопросу о высказываниях Венедиктова в адрес нашего духовенства, который, так сказать, шутя вот так вот, налегке, с ветерком, да, назвал наше духовенство ИГИЛом. Это все равно, что в годы войны на передовой где-то, да, советских солдат вот так вот взять в спину и назвать их там фашистами, гитлеровцами там, и так далее. Какая была бы реакция? И какая реакция, кроме как упования на возмездие Всевышнего? На возмездие Всевышнего каждый человек может уповать, если у него нет других инструментов. Других инструментов воздействия нет. Естественно, возмущенные богословы стали уповать на возмездие Всевышнего, на какие-то суды, на какие-то законы Российской Федерации. То есть на тот цивилизованный инструментарий воздействия или, скажем, отстаивания своих прав, которые существуют в Российской Федерации. Поэтому не надо передергивать либеральный Кавказ. Кавказ не либеральный, Кавказ это Кавказ.
Подождите.
И не надо его как бы пытаться, так сказать, вталкивать в прокрустово ложа представлений, нынешних представлений отдельных, так сказать, элит.
Хорошо, тогда то, что, вот, например, я возвращаюсь к заявлению членов Ассоциации «Свободное слово», они говорят о некой угрожающей агрессивной реакции на журналистскую работу, это не так, говорите вы?
Это абсолютно не так. Нет агрессии на журналистскую работу, я хочу, чтобы был, я был правильно понят. Есть агрессия на методу, есть агрессия на вот эту вот слишком уж свободную, да, неделикатную, я бы сказал, вот такую работу грубую, топорную, да, вот в тех районах, где живут малые народы, у которых очень большая вера в собственную идентичность, в собственную культуру. Это вот такие маленькие, но очень яркие алмазики, которые инкрустированы в общий колорит, в общую ткань, вот поликультуру, вот поликультурности нашей страны, да. Вот это мы сегодня должны понимать и должны это ценить. Мы не должны думать, что то, что проходит, скажем, где-то в Европе или, может быть, даже в центральных областях России, там, да, где-то там на северо-западе, что это легко пройдет на Кавказе. Как то же самое, вот риторика Кавказа пока еще не совсем привычна для более северных, более, так сказать, таких северо-западных, я не знаю, скажем, в Санкт-Петербурге или в Москве, ну, она еще пока не совсем хорошо проходит.
Вы говорите...
Риторика, которая воспринимается как угроза очень часто, понимаете? Это вот эти вещи, мы сейчас не говорим, мы не должны сейчас там вот воспринимать как вот агрессия, акт агрессии, какие-то угрозы. Знаете, с этим надо быть осторожнее. Ну, вот господин Венедиктов обвинял, говорит, что вот духовенство, ну как, это духовенство, оно сейчас, оно погибает. У нас сотни имамов, сотни религиозных деятелей погибли для того, чтобы господам Венедиктовым и же с ними дышалось легко в своих эфирных.
Это не угрозы, это риторика. Чтобы... Я правильно вас понял, это не угрозы, это риторика.
Это абсолютно, это нормальная кавказская риторика, это нормальная реакция на вот то, что нам пытались приписать, да, на то, что, и тем более, что мы там глумимся над кем-то.
И еще, да. Еще один вопрос. Джамбулат, да. Вахидович, совсем коротко, если можно. Вот смотрите, Шевчук написал вам. Вы говорите, я написал Мурадову. А будут какие-то личные встречи с Мурадовым, с Шевчуком? Ну, для того, чтобы успокоить вот эту историю.
Я с удовольствием встречусь с этими уважаемыми людьми, потому что в любом случае нам нужно вырабатывать какие-то цивилизованные правила взаимодействия. Потому что многие вопросы, которые они ставят, могут заинтересовать и власти Чеченской Республики. Не надо относиться к главе Чеченской Республики, к нашему правительству, к нашему парламенту, к нашим властям, вот к чему-то, какому-то такому, я не знаю, исчадию какого-то зла, какого-то насилия, какого-то диктата. Ну сколько можно мусолить, я извиняюсь за выражение, эти стереотипы. Ну, давайте говорить действительно, да, о каких-то познаниях должны быть о Кавказе, а не
Спасибо.
Стереотипы.
Спасибо. Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждали обращение к нему музыканта Юрия Шевчука, который говорит, что нужно успокоить людей, в котором говорится, что нужно провести собственное расследование по следам публикации в «Новой газете», если факты не подтвердятся, подать в суд. По мнению музыканта, журналисты «Новой» бьются за конституционные права, а СМИ нужны для того, чтобы, указывая на недостатки, помогать строить светлую, просвещенную, добрую и сильную Россию. «Новую газету», между прочим, поддержали российские писатели, среди которых Улицкая, Акунин, Сорокин. А писатель Игорь Харичев тоже в этом списке. Он с нами сейчас на прямой связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А для чего вот это выступление с вашей точки зрения? Вот только что мы говорили с чеченским министром. Он говорит, что мы просто не очень понимаем их риторики.
Ну, здесь речь не о риторике. Я думаю, что если чеченские власти считают, что публикация в «Новой газете» недостоверна, у нас есть цивилизованные способы решения таких проблем. Это, в общем, в суд подавать, это клевета тогда. Но судебное разбирательство, конечно, это, так сказать, ну, будут приведены доводы и какие-то факты со стороны «Новой газеты», их необходимо рассматривать. На них как-то надо отвечать. Очевидно, чеченской стороне показалось более простым выступить путем угроз. Мы считаем, что это недопустимо в нашей стране и вообще в современную эпоху. Недопустимо, в общем-то, угрожать в ответ на какие-то публикации, которые не устраивают власти.
Но если это угроза страшным судом, к примеру?
Нет, там было сказано не страшным судом. Там было сказано, что, сейчас, секундочку, чтобы не ошибиться, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности. И, честно говоря, многие те, кто потом откликнулись на это, ну, чеченцы, кто откликнулся на это в соцсетях, они восприняли это, в общем-то, определенным образом и уже непосредственно расценили как призыв расправиться, в общем-то, физически. Вот это нас, честно говоря, и не устраивает, и мы считаем, что здесь есть, в общем-то, повод для наших органов обратить на это внимание. Поэтому там мы и требуем от прокуратуры дать должную правовую оценку этим действиям.
С вашей точки зрения, что получится в результате вот такого обмена письмами и обращениями?
Вы знаете, если кто-то вот выступит с угрозами в ваш адрес, публично тем более, да, а можно это и не публично, с какой-то запиской угрожающего характера, вы скорее всего, обратитесь в правоохранительные органы, и они обязаны будут завести дело и рассмотреть, насколько серьезна эта угроза, потому что в любом случае угроза смертью – это преступление. Даже если человек не хотел ничего вслед за этим сделать, само произнесение некой угрозы является преступлением по нашему закону. И в других странах то же самое, в цивилизованных странах.
То есть это важно, чтобы обсуждение подобного рода проблем переносилось в публичное пространство?
Нет, во-первых, обсуждение произошло по той причине, что никакой реакции со стороны наших правоохранительных органов не было. Собственно говоря, если бы прокуратура оценила это как, в общем-то, ну, недопустимые такие заявления, да, наверное, бы и не было нужды нам вот откликаться на это.
То есть это прежде всего обращение в правоохранительные органы, мы ждем реакции по-прежнему?
Да.
Спасибо. Игорь Харичев, писатель, был с нами на прямой связи, член Ассоциации «Свободное слово», куда входят многие писатели и журналисты, выступили в поддержку «Новой газеты» в связи с угрозами, которые, как они говорят, стали поступать редакции после публикации материалов о преследовании гомосексуалистов в Чечне.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Общественная палата подготовила законопроект о защите театров и выставок от активистов. В Общественной палате разработали прямо концепцию закона о защите высокозначимых нравственных ценностей. Авторы документа предлагают распространить нормы закона о защите чувств верующих еще и на светские объекты, то есть на театры, музеи и прочее общественно-культурное пространство. Проект закона предлагает выделить на территории России такие социальные пространства с особым статусом. Предполагается, что получить статус социальных пространств театры, музеи будут по особой процедуре. И вот смотрите, что руководство социальных пространств при этом сможет составлять собственные правила поведения на своей территории и прописывать санкции за их нарушение. Нарушение правил посещения таких социальных пространств при условии, что все потенциальные посетители заранее проинформированы, авторы законопроекта предлагают приравнять их к нарушению уже существующего законодательства. То есть, по сути, почти как в храме. Максим Григорьев, первый заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты с нами на связи. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько правильно говорить, что в данном случае речь идет о том, что, по сути, музеи с точки зрения вот этого закона пытаются приравнять к храмам?
Это никак неправильно. В сущности, это совершенно неправильно и даже не интерпретация, это просто неверная информация.
Прошу.
Прежде всего, в чем состоит наша концепция? Это концепция, опять-таки, это даже не федеральный закон, это концепция федерального закона о защите высокозначимых нравственных ценностей. Речь идет не о поправках в Уголовный кодекс, не идет о поправках в КАП, в Административный кодекс. Речь идет именно о концепции федерального закона. В чем суть этого закона? Суть закона состоит в том, что у нас возникают вопросы, есть случаи оскорбления целого ряда чувств граждан. И, собственно говоря, идет череда этих чувств и с разных стран. Как вы понимаете, как и любое современное общество, российское общество, оно неоднородно, и разные люди воспринимают разные группы, различные ценности считают для них важными и значимыми, а у других групп может быть совершенно другая точка зрения. Вот мы исходим из того, что нужно уважать ценности не только религиозные, но также и патриотические, национальные, гражданские, эстетические ценности. То есть мы, собственно говоря, предлагаем здесь рассматривать самые разные случаи, где возможно, так сказать, оскорбление этих чувств. А при этом основной смысл нашей концепции – это принцип разграничения социальных пространств. То есть это выделение социальных пространств, которые обладают особым статусом, в связи с тем, что они специально предназначены для осуществления деятельности, предположительно связанные с нравственными, серьезными, такими глубокими нравственными, национальными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями.
Я правильно понимаю, что на каждой такой территории, по вашей идее, на входе будет написано «здесь нельзя делать то-то, то-то и то-то»?
Нет. Не так. Идет речь о том, чтобы было написано. Речь идет о сознании людей и, скажем, правилах общественного общежития, когда люди, ну, например, да, проводить, так сказать, антисемитское мероприятие неверно, неправильно, и не только потому, что есть соответствующая статья Уголовного кодекса, да, за межнациональную вражду, но и потому, что общество это не воспримет и считает, что это находится за пределами того, что можно делать. И какой бы ни был человек, который это делает, как бы он ни называл себя, например, там, художником или творцом, это делать нельзя. Точно так же, как проведение мероприятий по героизации нацизма, делать так же нельзя, вне зависимости от того, что делает, как себя называет, так сказать, и как это, во что это упаковывает тот или иной человек.
Но подождите, вот обычно мы сталкиваемся...
Наш подход не имеет какого-то политического направления отдельного. То есть, условно говоря, оскорблять чувства, например, и проводить какие-то оскорбляющие чувства граждан, например, около памятника политическим заключенным, также неправильно и выходит за пределы возможного, как, например, оскорблять чувства на монументе, связанном с погибшими воинами Великой Отечественной войны.
Но дальше, если читать сообщения СМИ по этому поводу, руководство социальных пространств сможет составлять собственные правила поведения на своей территории.
А, вероятно, нужно просто либо средства массовой информации, точнее передавать информацию, либо вам, видимо, не читать те средства массовой информации, которые передают. Вот у меня передо мной сейчас текст документа, текст закона, который мы рассматривали на нашей комиссии, которую рассматривала Общественная палата. И то, что я вам говорю, это вот точная информация.
Хорошо, по этому поводу. Но вы в основном говорите об уличных... Я понимаю, но вы все-таки говорите в основном об уличных пространствах, а тут речь идет о том, что происходит внутри изданий, театров, музеев.
Когда вы говорите слово «тут», я не понимаю, что вы имеете в виду. Тут где?
В сегодняшних сообщениях об этой концепции закона о защите.
Сообщения. Я, например, только что комментировал это агентству ТАСС.
Хорошо. Вот, это то, думаю, о чем говорите вы, то, что в ваших руках, оно касается территории музеев?
Когда идет речь, во-первых, у нас наша концепция носит максимально широкий характер. Да? В нем нету перечня по адресам, условно говоря. Вот по адресу такому-то выставочный зал там можно, а там нельзя. Этого нет. Здесь идея именно социального разграничения, что должны быть такие места, где, знаете, такая территория согласия, где точно не будут оскорблены чувства не только религиозные, но и патриотические, и нравственные. Вот мы выделяем эти группы.
А вот эти группы, согласия, как они будут оформляться?
Вот это вопрос для рассмотрения. Это, опять-таки, у нас же концепция, да, мы сейчас будем получать общественную поддержку, так сказать, самого подхода. Это не такой быстрый момент, это не означает, что мы завтра внесем, например, предложим депутатам Госдумы и Совет Федерации внести этот закон рассмотрения. Да, я лично вижу это как некий достаточно долгий такой процесс. Общество должно поддержать это, должно, так сказать, уже выработать какие механизмы, как это делается и где. Но подход здесь, я считаю, что абсолютно правильный. Именно разграничение пространства. При этом, раз мы выделяем пространство, вот эту территорию согласия, это означает, что остаются же какие-то места, где у там экстремальных каких-нибудь людей, которые на это претендуют, будут возможность самовыражаться каким-то экстремальной какой-то форме. И, естественно, если это не идет в разрез с Уголовным кодексом.
Но если они там будут... Подождите, но по вашей идее, если они там вот в том месте будут самовыражаться, им могут помешать люди, которых это тоже будет оскорблять все равно?
Вы знаете, вот смотрите, вот это же ведь очень тонкий вопрос, да, вот мы видели, с одной стороны, череду, так сказать, намеренных за последние годы, череду намеренных...
Совсем коротко, если можно.
Со стороны представителей культуры, а с другой стороны, видели череду хулиганств против этого направлено. И то, и другое, на мой взгляд, неправильно. Так вот, наша концепция предполагает, что будут определенные пространства, где остается возможность для самовыражения, при этом в такой даже достаточно экстремальной форме, без нарушения уголовного законодательства, но так, чтобы это было обозначено.
Все понятно.
Люди, которые
спасибо.
Приходят туда, это понимали.
Спасибо. Максим Григорьев, первый заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в Общественной палате. Пока многие не очень понимают эту инициативу. Вот что говорит Кирилл Серебренников, художественный руководитель Гоголь-центра. С ним беседовала Дарья Кнорра.
Это вообще все не так просто, потому что, как вы понимаете, один абсурдный закон об оскорблении чувств верующих рождает другие абсурдные законы. Абсурд на абсурде, а теперь давайте защитим вот эту территорию, закон, который защищает религиозных активистов от закона, который против религиозных активистов. Ни к чему хорошему привести не может.
То же закон все-таки существует о чувствах верующих, с ним ничего не сделать.
Его надо отменить, и все просто, я надеюсь, когда-нибудь новая власть придет, то она все отменит. Давайте вот эти площадки какими-то флажками ограждать, вышки ставить, пулеметы, отстреливаться друг от друга. Ну, тоже это все превращать в резервации.
А то есть вы думаете, что это никак не поможет, а скорее...
Я думаю, что это никак не поможет, усугубит, будут стоять вокруг с хоругвями и прочее. Ну, их ну, всех к черту собачьему.
Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Ну и через два часа в программе «Своя правда» продолжение обсуждения этой темы. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Понедельник, 17 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 14.36. В течение ближайших 20 минут мы говорим о том, что на МКАД полиции блокирована колонна протестующих дальнобойщиков, что в России правила дорожного движения могут поменять в пользу мотоциклистов, и что в Москву вернулась зимняя погода. Весны не будет еще несколько недель.
Срочная новость.
Появляются первые сообщения о встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Вот о чем там говорили. Медведев сказал, что экономическая ситуация в России за последний год изменилась, и экономика вошла в стадию роста. О том, что дефицит и государственный долг России сейчас на приемлемом уровне. Путин предложил Медведеву подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в экономику с учетом, как они говорят, нынешних благоприятных условий для импорта. А еще Медведев говорил на встрече с Путиным, что безработица в России сохраняется в контролируемых рамках, и сказал, надеемся, она будет на уровне 5% по методологии Международной организации труда. И еще Медведев, правительство России по поручению Владимира Путина готовит предложение по будущему налоговой системы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
На МКАД полиции блокирована колонна протестующих дальнобойщиков в районе Реутова. Это произошло. Полиция, как сообщают, окружила колонну дальнобойщиков, участников всероссийской стачки водителей большегрузов против системы «Платон». Так пишет «Медиазона». К нам присоединяется руководитель Московского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Рудометкин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вам известно по поводу сегодняшней истории на Московской кольцевой дороге? И что происходит за пределами МКАД тоже?
Ну, сегодня известно, что на Московской кольцевой, в общем, мы поставили стояночку в Реутове на 2-м километре МКАД. Это прямо находится у МКАД, торгово-развлекательный центр, стоянка «Шоколад» называется, торгово-развлекательный центр.
Так.
Сейчас здесь стоит, на данный момент успели завести сюда только 8 машин, дальше... Силовики нас блокировали. Здесь, ну, вроде бы сейчас уже этаж прошел, но было много полиции.
Но вам как-то объясняли, почему вас блокировали?
Ну, они быстренько поставили. Здесь не было знака «Грузовым запрещено». Они быстренько поставили знак «Грузовым запрещено». Прямо при нас прикрутили этот знак. Ну и вообще они не говорили ничего, сказали, ничего вы не нарушаете, все понятно, но здесь есть претензия от администрации. Видно, на администрацию торгового комплекса было давление, что администрация пытались нас выезжать и отсюда выгнать.
Подождите, ну вот как раз по этому поводу отдельный вопрос. С утра ведь заговорили о том, что, возможно, это частная парковка. А что, других мест для того, чтобы собраться дальнобойщикам на Московской кольцевой автодороге нет, кроме как территория рядом с большим торговым центром?
Все карманы заблокированы, там ночами стоят. Днем мы ехать не можем, мы можем передвигаться на грузовиках с 10 вечера до 6 утра. В это время все... стоянки, карманы на МКАДе, они или заблокированы блоками, или машины дорожная техника стоят, перекрывают въезд.
А в чем смысл? Вот, ну, вы собираетесь рядом с торговым центром, в данном случае с торговым центром «Шоколад», 9 машин вы сказали, до этого говорили про 29 фур. Все-таки 9
Нет,
машин.
Это была ошибка, наверное, неправильно меня поняли, 29 не было, 9 машин.
Вот собираются эти 9 машин, и что дальше?
И мы стоим, вся страна стоит, насколько вы знаете.
Ну вот об этом чуть подробнее. Когда вы говорите «вся страна», что это означает?
Ну, что означает? Лично я вот вместе с Андреем Бажутиным проехал от Москвы через Волгоград в Дагестан, из Дагестана в Чечню, из Чечни в Ингушетию, Ингушетию – Осетию, с Осетии – Ставропольский край, потом Краснодарский, Ростовскую область и Воронеж. И скажу, стоят, значит, на 95% трафик стоит в Дагестане. Потом также 90-95%, думаю, что это в Чечне стоит. Там даже наемники стоят, ребята не выезжают никто. Им там, в общем, фирмы, которые там работают, они тоже поддерживают стачку. Процентов, наверное, Осетия стоит, процентов, наверное, на 90. Там ребята серьезно стоят двумя лагерями. У нас все есть видео, я привез видео 29 гигабайт. Потом, значит, кто еще стоит у нас? Ставропольский край стоит процентов, наверное, на 30-40. Ну, хотя, говорят, много стоит. Ну, машин не видно, вот по трассе, особенно ночью, нет.
Ну, Сергей, ну вот смотрите, вы тоже начали, сначала говорили вся страна, теперь вот так вот Кавказские республики некоторые перечислили, только перешли к регионам, нет, и вот уже всего 30%. Почему, кстати, с вашей точки зрения на Кавказе так высока доля тех, кто, по вашим данным, бастует?
Ну, там люди, наверное, более сплоченные. У нас немножко не так. У нас народ, он стоит, наши люди стоят все, скажем, наши стоят машины, именно, я хочу сказать, за объединение перевозчиков России, наши стоят все. Это было до начала стачки, это было там, ну, около 10 тысяч у нас было членов, но машин, наверное, было больше, я думаю, 1025 машин в этих 10 тысяч членов объединения. И с момента 27-го, с начала стачки, нам еще присоединилось, ну, я думаю, ну, не меньше, чем 10 тысяч. Сейчас уже статистику не ведем, такую точно мы пока не подсчитывали.
Как долго вы собираетесь стоять? Ну, вот видите, у шоколада теперь нельзя, потому что под знаком.
Ну, мы-то уже заехали.
Тут, кстати, спрашивают наши слушатели, а вы не снимали на видео, как при вас прикручивали знаки, мол, с этим же можно обратиться в правоохранительные органы?
Да, ребята, у нас есть, ребята, по-моему, снимали, но есть у нас видео, как мы заехали когда, и мы прошли пешком, полностью сняли видео, что знаков не было, и сейчас уже сняли, что знак этот есть. И знак стоит не по правилам, он там низко стоит. И вообще сейчас, если пробить по реестру знаков, его вообще, по-моему, и нет в реестре.
И вот, хорошо, вы уже заехали, вы считаете, что вы не нарушали никаких правил, вы будете стоять и дальше, и что, вы чего-то требуете при этом, или просто вот стоим и все?
Ну, как, мы требуем, скажем, диалога с правительством, надо эти наши проблемы решать. Платон у нас не одна проблема, но на данный момент она основная. А так есть еще много.
Ну, то есть вот эти рубль 90 за километр, а ведь планировали больше трех, это для вас не выход?
Нет, конечно, не выход. Полная отмена.
Почему?
Полная отмена. Да, потому что это все идет даже в разрез Конституции 74-й статьи, если вы ее читали.
Что там написано насчет проезда больших машин по общефедеральным дорогам?
А я вам сейчас все это дело задиктую. У меня оно написано на машине на задних воротах. Конституция РФ, статья 74. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
Ну, вот. То есть любая пошлина, любое введение акцизов, я так понимаю, на топливо, ведь тоже тогда вы считаете их неконституционными?
Ну, мы так глубоко не смотрели на данный момент, но, возможно, и так.
Понятно, спасибо. Сергей Рудометкин, руководитель Московского отделения Объединения перевозчиков России.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы разработать изменения в правила дорожного движения, которые бы касались мотоциклистов. Представитель Шувалова рассказал Коммерсанту, а Коммерсант написал: Минтранс и правительство Москвы должны провести эксперимент с так называемой двойной стоп-линией, то есть выбрать какой-нибудь перекресток с интенсивным движением и там нанести две стоп-линии. На первой будут останавливаться все автомобили, а вторая с интервалом 3-5 метров для мотоциклистов. Будет положительный исход у этого эксперимента, тогда нужно будет вносить изменения в законодательство. Сейчас мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии, и стартуют одновременно. Это небезопасно, говорит Александр Шумский, глава экспертного центра пробок.нет. Еще там речь идет о возможности движения мотоциклистов между рядами. В общем, новости для тех, кто передвигается на мотоциклах. Президент мотоклуба «Мотосемья» Роман Маныч, если я правильно представил, с нами на прямой связи. Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несомненно, данная инициатива очень порадовала мотоциклетное мотосообщество, так как в междуряде мотоциклисты все равно двигались и будут двигаться. Мотоцикл, никто не будет спорить, что занял уже достаточно серьезное место в летнее время в Москве. Он более мобилен, можно рассчитывать свой маршрут. И, конечно же, это несравненное удовольствие для мотоциклистов. Вот. Поэтому тесное взаимодействие между автомобилистами и мотоциклистами иногда превращается в некую конфронтацию. То есть мотоциклисты пытаются проехать междурядье, автомобилисты их пугаются, потому что не ожидают их увидеть, либо просто не смотрят по зеркалам и перекрывают мотоциклистам и так узкую щель междурядья.
Подождите, вот Роман, это... Роман, подождите. Да. Вы так говорите, что, ну, во-первых, у автомобилистов есть автомобили, которые, как говорят, страдают от того, как едут мотоциклисты. Или это проблема тоже автомобилистов?
Это проблема тоже автомобилистов, потому что есть некоторые принципиальные автомобилисты, который видит в зеркало приближающегося мотоциклиста и закрывает перед ним щель. На мой, допустим, культурный вопрос, почему вы так делаете, мне отвечают: я стою, и вы постоите, ничего с вами, так сказать, не случится.
Ну а что с вами случится, если вы тоже постоите, как и все?
Тут другая сторона вопроса. Лето, жара, я еду в полной экипировке. Водитель сидит с кондиционером, ему, так сказать, комфортно, у него работает радио. Мотоциклист в это время может элементарно получить тепловой удар, и ему может стать элементарно плохо.
Но вы же сами выбрали себе вот этот мотоцикл, вот эту форму.
Правильно, но, во-первых, это хобби, с которым невозможно расстаться. А во-вторых, я не занимаю то же самое автомобильное место на дороге, тем самым увеличивая пробки.
Да, и еще, вот вы сказали, мотоциклисты все равно едут между машинами и будут ехать между машинами. Но это в этой логике получается, что если люди едут по обочине, они все равно будут ехать по обочине, надо разработать новые правила дорожного движения, что там можно ехать, все равно же едут.
Дело в том, что обочина прямо запрещена правилами дорожного движения, в то время как движение в междуряде в настоящее время правилами ГИБДД никак не регламентировано. Вот. Поэтому, если данная инициатива получит все-таки разрешение, нас, автомобилисты, будут в пробках уже ожидать и не будут так сильно пугаться, и, может быть, будут нас все-таки чаще пропускать.
Как вам кажется, примут такие изменения?
Очень сложно сказать. Я думаю, что слишком много препонов будут строиться для таких изменений. Возможно, для второй стоп-полосы что-то и получится, но уже очень много копий сломано об момент, в котором мотоциклисты должны ездить, то есть им разрешат ездить междурядье.
Скажите, вот как раз по этому поводу мой последний вопрос. Наш слушатель 771 его формулирует. Но ведь те, кто на мотоциклах, в свою очередь, почувствуют себя еще более свободными в междурядье, это не усложнит проблему взаимоотношений мотоциклистов и автомобилистов?
Тут все дело в культуре. Если водитель культурный изначально... Я вот, например, 22 года уже за рулем мотоцикла нахожусь, и также у меня есть автомобиль. Если человек культурно водит автомобиль, то летом, естественно, он культурно будет водить и мотоцикл. Если человек за рулем хам, то, конечно же, не стоит скрывать, что среди мотоциклистов попадаются, к сожалению, и такие люди.
Понятно. Спасибо. Президент мотоклуба «Мотосемья» Роман Маныч был с нами на прямой связи.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. В Москву вернулась зимняя погода, и теперь, как говорят, весны не будет еще несколько недель. Зима, по сути, возвращается в столицу. Холода и снегопады не отступят, если верить «Коммерсанту», до майских праздников. Дмитрий Киктев, заместитель директора Гидрометцентра России. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот прямо так до мая и не ждать теперь?
Ну, прогноз по дням... Информативен на сроки примерно около недели. Дальше информативность его снижается, поэтому более-менее уверенно можно говорить об этой неделе. Она холодная. И только в конце, в пятницу, в субботу намечается постепенное потепление. Вот, скажем, сегодня днем в столице 1,3, завтра 3,5, в среду 2,4. Это дневные температуры, ночные отрицательные. Ну, в пятницу уже днем 3,8, в субботу 3,8. То есть некоторый прогресс виден. Но, тем не менее, эта неделя гораздо холоднее того, что обычно бывает в это время года.
А в чем причина? Что случилось?
Это заток холодного воздуха в тылу циклона. То есть идет вынос холодных воздушных масс из массы северных регионов. Для тыловой части циклона это характерная ситуация, но в этот раз этот процесс протекает достаточно интенсивно, поэтому такой зимний ренессанс.
Этот зимний ренессанс может, к примеру, помешать нам получить хороший урожай в этом регионе?
Нет, ну, я думаю, что так считать нет оснований. То есть мы вполне можем отыграть это еще весна, может быть, вполне благоприятной для сельского хозяйства, вернее, оставшаяся часть весны. Поэтому сейчас вот так вот говорить, что это ужасно, я бы не стал.
Ну и все-таки на данный момент можно говорить, что эта зима холоднее обычной? Что эта зима была холоднее обычной? Вспомним начало января. Что это весна холоднее обычной? И что, может быть, и лето будет холоднее обычного?
Да нет. Если говорить про зиму, она каких-то существенных рекордов не била. Она, конечно, была не такой теплой, как предшествующая зима. Но... Зима до этого, она была аномально теплой. На ее фоне нынешняя зима казалась, конечно же, существенно холоднее. Но, тем не менее, каких-то чудес холодных все-таки не было.
Ну и последнее, я не могу не спросить вас, вот когда мы все равно, хоть вы как синоптики пытаетесь сказать нам, что ничего такого особенного с точки зрения холода сейчас нет, нам кажется, что и в январе было холодно, да и сейчас, в общем, прямо скажем, не лето. Так что, глобальное потепление, куда оно делось?
Глобальное потепление имеет место. Если посмотреть на температурные тренды за период примерно с 80-х годов, тенденции к потеплению там отчетливо прослеживаются в большинстве регионов земного шара. Не во всех. Но, тем не менее, такой тренд, он вполне заметен. Он характеризуется... То есть температура характеризуется заметной изменчивостью от года к году. То есть это не монотонный процесс, но тем не менее общая закономерность вполне прослеживается.
Спасибо. Дмитрий Киктев, заместитель директора Гидрометцентра России, был с нами на прямой связи. Напомню, что в ближайшие недели температура будет в Москве на 6-7 градусов ниже нормы, то есть примерно 5 градусов тепла. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. По данным синоптиков, нынешняя погода — это примерно середина марта. Сегодня в Москве, кстати, столкнулись десятки автомобилей. Власти предостерегают от езды на летней резине. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Вот это главный вопрос, пожалуй, на сегодня. А когда, собственно, меняют резину? Это обязательно надо дождаться майских праздников. Это обязательно нужно дождаться, вот когда первый снег пропал с дорог, что называется, и дороги чуть-чуть просохли, значит, можно переходить на летнюю резину или хотя бы все сезонную резину. Как это у вас происходит? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Григорий, правда, уже тут же пишет: резина ничего не значит. Главное, кто сидит за рулем. 7373948. И все-таки, если за рулем сидит человек, то когда менять резину? Слушаем вас. Здравствуйте.
Владимир Васильевич.
Да, Владимир Васильевич.
Васильев.
Владимир Васильев, хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Но тут важнее все-таки, когда менять резину, с вашей точки зрения. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Да. Добрый день. С моей точки зрения, резину нужно менять, когда закончились переходы на ноль. То есть с нуля на плюсовую, с нуля на минусовую.
Ну вот казалось, они закончились, а вот они опять.
Надо было подождать еще.
Ну так, а потом они могут, до июня может произойти, ведь все же может быть, ну, и в 20 мая.
Почва так не промерзает в июне, даже если вдруг случится чудо и будет минус, почва не промерзнет. Сейчас она еще не оттаяла.
Ну вот как вы определяете, сегодня резину менять можно?
Я ее пока не собираюсь менять.
Нет, ну а вот как вы примете это решение?
Пока прогноз погоды смотрю, еще в течение недели будет минус. Минус 2.
То есть вот если в прогнозе погоды... Если в прогнозе погоды говорят минус, все, значит нет.
Да, если в ночное время минус, значит переходы на ноль, вода замерзает.
Но только что господин Киктев говорил вам о том, что они ведь только на неделю вперед могут сказать.
Ну, возьмите лак еще временную неделю, две. Все будет хорошо.
Понятно, спасибо. 7373948. А вообще у меня липучка, пишет Александр 970-й, и он ждет, пока ночью будет, перестанет быть минус. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня Андрей зовут, Москва. Ну, меня научили менять резину в течение того времени, когда температура плюс 10 в течение 5-7 дней. Вот если надежда в течение этого промежутка времени, я ее меняю.
Ну, в общем, если верить прогнозам синоптиков, раньше 10 мая к вам не приходи.
Ну, вообще, да.
Понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я считаю, что раньше, чем как в армии переодеваются 15 октября и 15 апреля, менять ничего не нужно.
Сегодня 17-е, я просто вам... Я просто напомню, 17-е сегодня.
Ну, а теперь по погоде ориентируемся.
А, то есть до 15-го точно нет, а потом по погоде. А как вы ориентируетесь, да, по погоде? В какой момент уже можно будет?
На 10 дней дают. Ну, я думаю, со следующей недели можно уже потихоньку.
Потихоньку, то есть одно колесо сегодня, второе завтра, третье послезавтра. Я так понимаю, вот это потихоньку можно начинать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Евгений. Есть на союзных автопредприятиях было такое правило, я не знаю, писанное, не писанное, но переобувались, когда среднесуточная температура поднимается выше плюс 5 градусов.
Ну вот как вы у себя дома среднесуточную температуру-то определяете?
Как? Ну, на градусник посмотрел и все.
Так она не среднесуточная, она прямо сейчас.
Ну, я же в течение дня могу несколько раз посмотреть, вечером, утром, в обед.
А потом начинаем высчитывать, какова же среднесуточная температура. Прямо сейчас высчитываем, каковы пробки в Москве.
Движение.
Где едете, что за окнами вашей машины? По понедельникам обычно Москва едет легче, чем обычно. И сегодня яркий пример тому. 2 балла всего. Яндекс оценивает ситуацию так. Больше того, максимальный балл в 7 вечера Яндекс ожидает всего 5 баллов. Такое обычно не бывает. Причем я напомню, что с сегодняшнего дня на Садовом кольце начинаются ремонтные работы в полном объеме. А вот прямо сейчас смотришь на Яндекс, практически пробок на Садовом кольце и нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Волгоградка, пусто, как ни странно, а резина у меня вместе с гаишниками.
А как вы к каждому гаишнику подъезжаете? Поменяли?
Нет, они же все скопом меняют.
Понятно. Приглядываемся к автомобилям ГИБДД. 7373948, где едете вы? Слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день, Кирилл, Москва, Ленинградка в центр. Очень хорошо, съезжаю вот с Ленинградки на трешку, все тоже лучше, чем обычно, скажем так.
Спасибо. Смотрим на карту пробок Яндекса. Главная проблема – это внутреннее третье кольцо между Савеловским вокзалом и Рижским вокзалом. Это шоссе энтузиастов от Авиамоторной до проспекта Буденного. И еще Садовое кольцо. Конечно, на нем есть проблемы, хотя и меньше, чем в обычные дни, но прежде всего на севере. Если вам нужно на Садовое кольцо в северной его части, лучше все-таки постеречься и, может быть, поехать на общественном транспорте. Прямо сейчас новости.